начале было что-то. Что было в начале? Что было потом? У всех по-разному. Версии и факты из истории религии. У микрофона Ивар Максутов.
Добрый вечер, это «История религии» на «Говорит Москва». У микрофона сегодня Анна Козыревская. Наша тема сегодня, весь эфир, будут посвящены синто, религии, которая многие-многие столетия была государственной, национальной религией. Япония сейчас является одним из очень важных аспектов японской культуры. И в гостях у меня сегодня Борис Малышев, старший преподаватель Центра изучения религии РГГУ, кандидат исторических наук и специалист по религии и культуре Китая и Японии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, синто, я уже как бы начала говорить о этом долгом-долгом периоде, когда синтоизм был государственной, самой важной религией в Японии. Давайте вернемся к истокам. Что же это за религия? Когда она зародилась? Какие у нее главные особенности?
Ну, а истоки у нас уходят еще в бронзовый век. В японской историографии этот период называется Яйой, и длился он примерно с 3 века до нашей эры по 4 век, начало 4 века уже нашей эры. Вот это был как раз период, когда наметились все основные контуры образования японского государства и японского этноса. Это еще был достаточно разрозненный конгломерат народов, которые прибыли и стали осваивать японские острова, это вот как раз начало, да, периода Яйой, и прибыли они из северных районов Корейского полуострова, с северных районов Китая и Сибири. И если мы вспомним природу и климат, условия этих регионов, да, у нас, конечно, сразу перед глазами возникает степь, резко континентальный климат, выжженное до предела, так сказать, открытое пространство, на котором почти нет воды и на котором жить очень тяжело. И вот народы из таких условий попадают на японские острова. Это мягкий субтропический климат, это множество рек, множество источников, это удивительные совершенно растения. И вообще, надо сказать, много мне приходилось в свое время путешествовать, я должен отметить, что японский ландшафт, он, пожалуй, наиболее изысканный во всем регионе Восточной Азии. Самый изысканный. Есть много интересных, замечательных мест, но японские острова, что касается природы, это нечто удивительное совершенно явление. И вот этот житель степи попадает в эту красоту. Он ей поражен, он ей восхищен. Да, она для него не просто, так сказать, среда обитания, а это очень сложный, очень деликатный живой организм. Вот с этого начинается у нас синто. Да, представление о мире как о мириаде дышащих живых существ. Да, и эти дышащие существа, ками, да, духи, японские духи, они как раз и населяют все окружающее человека пространство. Да? Это и деревья, это и ручьи, это и горы, и это даже утренний туман в ущельях. Он тоже имеет своего ками, своего бога.
Это одушевление природы, оно является одной из важнейших частью, да, религии. И ками — это дух какого-то конкретного, ну, как вы сказали, камня, реки, горы, да, воды, чего угодно.
Совершенно верно. Каждый объект природы, да, он имеет свою душу, вот своего ками. Да? Собственно, ками переводится как старший, как хозяин, да, как управитель. Да, вот древнее значение этого слова, если мы уйдем в этимологию, да, то это будет вот старший, тот, кто управляет. Ведь человек тоже является ками. Да, и любая деятельность человека, да, профессиональная деятельность, она рассматривается как некое делегирование духом-покровителем своих качеств, своих полномочий. Да? Вот, если талантливый человек в чем-то преуспевает, это значит, он находится под покровительством Ками, да, который наделяет его этими талантами, этими способностями. Да? Если у земледельца хорошие урожаи, если он грамотно ведет все земледельческие работы, это значит, у него хороший покровитель. И поэтому самое главное его чувство, да, мы знаем, что, безусловно, в анимистических традициях разных народов, да, известную долю занимают злые духи, злые божества, да. А есть некоторые могущественные божества, но они настолько свирепые и настолько жесткие, что и перед ними надо заискивать. И их все время надо вот задабривать, умолять и прочее, что будь ко мне милосердный, будь ко мне благосклонный. Вот, например, если мы возьмем вот культ Шива, что далеко ходить, да, он начинался именно с этого, образ Рудры. Это очень воинственный, непредсказуемый бог. Так вот, в Синто вот эта сторона, да, страха, она практически не отсутствует. Ее нет. Взаимоотношение человека и божества — это прежде всего благодарность. Благодарность за все то, что Ками человеку дает, за те возможности, которые он имеет. Вот это вот тоже отличает Синто, пожалуй, да, из всей системы анимистических представлений.
Это вот очень интересная тема, некая дихотомия добра и зла в европейской культуре, в японской культуре. Мы еще к этому обязательно вернемся. А я хочу напомнить нашим слушателям, что вы можете задавать свои вопросы по СМС. Телефон для СМС +7 925 88 88 948. А также в конце передачи мы, как обычно, будем принимать ваши звонки, задавайте свои вопросы. Телефон для звонков 495-7373-948. А пока мы не углубились в философию Синто, некий исторический экскурс небольшой. Как развивалась эта религия? Какой у нее был исторический путь?
А исторический путь у нее был такой. Вот в период 1-3 век, да, уже нашей эры, на юге острова Хонсю, это самый большой японский остров, самый протяженный, да, вот, и на соседнем с ним Кюсю и Сикоку, да, сформировался такой этнический конгломерат, он получил название Ямато. Причем этот конгломерат все время продвигался на север и осваивал новые территории. Да? А на западе от него, да, проживал еще один мощный конгломерат, такой этнический, который получил название Идзумо. Вот взаимоотношения Ямато и Идзумо, да, как раз мы видим в первых документально закрепленных источниках о Синто, а это летописи. Летопись Кодзики и летопись Нихон Сёки. Да? Обе они были написаны с небольшим интервалом, всего 8 лет, были написаны в 8 веке. Кодзики появляется в 712 году, а Нихон Сёки появляется в 720.
Эти летописи имеют статус священных книг?
Да, эти фактически они имеют статус священных книг. В них, собственно, это летопись, которая излагает родословную японских императоров. Да? Но первое начало и той, и другой летописи, она имеет название «Эра богов». Да? Вот как раз вот в начале обеих летописей излагается история появления Японии, да, и собственно, как с этого момента появление японских островов и завершается правлением первого императора, потомка богини солнца Аматерасу Миками, императора Дзиму, да, вот с него уже начинаются земные династии. Земные династии императоров и их деяния там излагаются, да, вот, поэтому, если, например, мы будем сравнивать со священными текстами у других религий, да, вот, Кодзики и Нихон Сёки, оно, в общем-то, выполняет, ну, скажем, такую вот роль, ну, схожую, близкую, как вот эпос Махабхараты индийский, да, вот он имеет вот такое же значение. И, безусловно, сюжеты, которые излагаются в Кодзики и Нихонсёки, мифологические сюжеты, да, они легли в основу синтоистской обрядности, целого ряда элементов синтоистской обрядности, которые были зафиксированы в еще одном очень важном источнике для синту, да, это Энги-сики, уложение годов Энги. Это уложение было составлено в 947 году, и как раз в нем перечисляются литургика, которая сложилась к тому времени, перечисляются, содержатся тексты основных молитв, норито, которые используются во время храмовых богослужений в святилищах и так далее. Да? То есть такой вот литургический кодекс – это Энги-сики. Вот, собственно, три основных источника. Да? Две летописи – Кодзики, Нихонсёки и уложение Энги-сики. Вот это является основой священного писания синто, если так говорить.
А мы сейчас должны вернуться, получается, в первые третьи века, да, в Японию, да, и понять, да, как развивалась дальше синто.
Да. Так вот, первый император, вот согласно японским летописям, да, земной император Дзиму, он является прямым потомком богини Солнца Аматерасу. Да?
Давайте мы только сначала тогда уточним. Мы успели только проговорить про духов, которые населяют, да, все объекты на Земле. А какое-то представление о богах, о божественном?
Вот сейчас это вопрос...
Да, без этого мы не сможем, получается.
Интересный, и он очень разноплановый, так скажем, да? Вот с одной стороны мы говорили действительно о том, что синто – это анимистическая религия, да? Основа – это, безусловно, духи, да? Вот, но эти духи также, ками, имеют свою четкую иерархию. Да, и вот эта вот иерархия в Кодзики Нихонсёки как раз и прослеживается, потому что из всей мириады божеств, да, их неисчислимое множество, да, выделяется некая группа, которая занимает верховное положение в иерархии синтоистского пантеона. Да? Вот. Но для этого нам нужно обязательно еще будет вспомнить, мы говорим, с чего все началось, да, о божествах-прародителях японских островов и японского народа, а это божественная пара Идзанаги и Идзанами, которые попытались создать твердь. Вот то, что потом стало землей, практически имело такую вот медузообразную какую-то медузообразную субстанцию. Вот, некая жижа, которая плавала в водах океана. Да? И вот эта пара, взяв огромное копье, начинает возмущать вот эту жижу, эту воду. Да? Крутить ее, возмущать, для того, чтобы она загустела. Вот, долго этот процесс длился, и, наконец, с копья упала первая капля, которая загустела. И так образовалась земля. Да? Островок, маленький островок, он, собственно, который получил название Онногоро Дзима, он так до сих пор и называется. На этот островок спустилась вот эта пара божеств, заключила брак, да, и породила все остальные японские острова и всех, кто эти острова населяет. Причем люди тоже в эту категорию входят. Да? Изначально были ками, и люди тоже ками. Да? Вот в японской мифологии отсутствует вообще сюжет о сотворении человека. Он как бы идет в общем контексте наряду со всеми остальными ками. Да? Боги берут земных девушек в жены, то есть взаимоотношения такие, как в едином социуме. Да, вот у нас есть люди, есть там животные, а тут еще и божества активно контактируют с людьми, да, вступают с ними в самые тесные отношения, и в результате вот так вот получается, да. Тоже так сделал правнук богини солнца Нинигино Микото, который первый спустился на японские острова. Да? Тут тоже началась очень интересная история. Все, конечно, мы не сможем проиллюстрировать, взять, но во всяком случае в результате контактов появляется Дзиму, его внук, который считается первым земным императором, ведущий свое начало от божественной, от богини солнца, Аматерасу. Да? Вот такой статус японский император имеет и сейчас. И поэтому мы сейчас подошли к очень важной форме, которая называется императорский синто. Он еще не государственный, но он становится той мощной идеологической основой, на которой начинает развиваться древнее японское государство. Да, причем приходит Ниниги не один, с ним приходит целая группа, да, божеств. Так вот, эти божества, соответственно, породили тех, кто окружал императорский дом. То есть японская аристократия, да, японская элита, правящая элита древней Японии, вот того периода, когда мы говорим третий век и дальше уже, да, вот, она как раз вела свое происхождение от небесных божеств. Да, потому что когда появились японские острова и Идзанаги, Идзанами породили духов, да, божества разделились на две категории. Небесные, которые продолжают оставаться, да, на равнине высокого неба. Да? А она от земли мало чем отличается. Там свои рисовые поля, там свои реки, там свои горы, все то же самое. Да? Вот. И земля, да? Поэтому божества земные, те, которые находятся здесь на земле, и божества небесные. Да? Вот. Так вот, правящая элита японская вела свое происхождение от небесных божеств. Да? Вот, собственно, они и составляют основную, так сказать, высшую категорию. Да? Высшую категорию.
Вот. Если мы вернемся к моменту вот этой иерархии Ками и божеств, чтобы проще было понять, можем ли мы это сравнивать, например, с греческой мифологией, взаимоотношения греческих богов и людей, например, или иерархию на Олимпе? Это сходный некий момент или все-таки здесь какая-то принципиальная разница?
Здесь разница, конечно, есть. Разница заключается в том, что Олимп при всей своей, так сказать, пирамидальности, да, он имел вот некую коллегиальность, что ли, совет богов. Там вот такое понятие было, да. Вот здесь совета богов нет, как такового. Вот один только прецедент в мифологии, когда собрался совет богов, когда Сусану, бог бури, да, это родной брат богини Аматерасу, очень сильно ее обидел, она сокрылась в гроте, ее надо было из грота извлечь, ее извлекли, вновь воссияло солнце, да, во всей вселенной, вот, и тогда решением совета богов Сусану был изгнан с равнины высокого неба. Вот это единственный прецедент, когда мы видим некую коллегиальность и взаимодействие божеств. Да? Вот с тех пор, как появляется земной император, да, взаимодействие между божествами заканчивается. Они друг с другом не контактируют. А в греческой мифологии они только и делают, что постоянно контактируют друг с другом. Вот здесь уже принципиальное отличие. И действительно, божества, даже индийские божества очень тесно контактируют друг с другом. Да? Здесь это происходит только вот на уровне пласта, изложенного в японских летописях. Да? Вот, все до того, как появляется земной император. Вот тогда боги как-то взаимодействуют друг с другом. Потом это взаимодействие полностью прекращается. И каждый отвечает вот исключительно за свой участок. И действительно в этом тоже есть, я считаю, определенный смысл. Потому что когда, во всяком случае, основная территория была уже завоевана, да? Вот, в Японии начинает устанавливаться система, которая очень похожа на феодальную систему раздробленной Европы, да? То есть периода феодальной раздробленности.
А в какой момент это происходит?
В какой момент? Это уже начинает происходить в конце эпохи Хэйан, то есть это у нас начало 12 века.
Средние века.
Да, 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 да. Да, и тут получается, что каждый феодал, да, практически имеет своего бога-покровителя, да, от кого он ведет свое происхождение, и других ему по большому счету-то и не надо. А это, конечно, несло большую опасность. Страна могла развалиться. Вот, чтобы этого не допустить, здесь на помощь пришел буддизм, но это немножко отдельная история.
Уже следующая часть нашей передачи. А у меня еще вопрос есть про происхождение человека, это факт, что нет такого определенного мифа, и Ками. А как нам понять вот здесь разницу? Все-таки есть, ну, отличие между Ками и человеком. Человек стал вот таким, какой он есть. Это некий момент испорченности или это момент перехода в другое состояние?
Да, вот здесь вот божественность человека, его суть Ками, да, она определяется действительно общим состоянием и определенной, так сказать, эволюцией. Да? Начальный этап этой эволюции – это действительно человеческое обличие. Человек появляется, да, появляется и его дух вместе с ним, да. После того, как заканчивается вот этот земной период, просто-напросто, вот сам момент смерти в синто, осквернение, он никогда не считался явлением положительным. Да? Вот, к смерти вообще, это отдельная тоже тема, к смерти резко негативно относились древние японцы, и в синто это негативное отношение, оно очень рельефно проявляется. Да? Так вот, после того, как душа, дух покидает тело, да, он проходит очень два последующих важных этапа. Первый этап, душа находится в состоянии аратама, гневная душа, непривычный мир, непривычная немножко среда. Дух оторван от тех, кому он был привязан при жизни, и он буйствует. Он с этим не хочет категорически соглашаться. И он находится вот в таком вот яростном состоянии. Да? Вот, аратама – это гневный дух. Да? Поэтому похоронные обряды и вот такое состояние длится до 33 лет. Вот 33 года, да, поминальные обряды, они как раз несут вот такой вот элемент успокоения, попытки успокоить этот дух, да. И вот только когда проходит 33 года, когда в основном в это же состояние переходят все те, кто был дорог и был близок этой душе здесь на земле, когда они в такое же состояние переходят, наступает следующая фаза, да, души нигитама, успокоенная душа, в котором тоже определенный период она пребывает, и потом, как правило, сливается с Ками первопредком.
А именно из-за этих представлений идут столь популярные фильмы ужасов, ну, как жанр, японские фильмы ужасов про души, которые живут в домах, которые...
Да, совершенно верно. И это безусловно, связано с традицией, с представлениями. Особенно большое беспокойство всегда доставляли духи и души убитых насильственной смертью. Здесь тоже выстраивалась целая философия даже, как относиться, их особо задабривали, да? Вот, потому что эти духи начинали мстить. И вот, как правило, вот все те существа, вот такие вот, да, вот злобные герои аниме многочисленных, так сказать, японских там фильмов ужасов, да, это, как правило, вот эти самые неуспокоенные духи. Духи обиженных людей. Они обижены, они оскорблены, они стремятся отомстить за то, что с ними поступили несправедливо, вот в частности, совершили насильственное убийство. Да? Вот. Поэтому здесь это тоже такой целый особый пантеон, целый такой пласт японской мифологии.
Спасибо. Гневный дух. Нам еще много очень осталось обсудить и касательно похоронных обрядов, и нужно вернуться к фигуре императора, но мы прервемся на короткий выпуск новостей.
История религии.
Добрый вечер. Это «История религии» на «Говорит Москва». У микрофона Анна Козыревская. И я напоминаю, что сегодня у меня в гостях Борис Малышев, кандидат исторических наук, старший преподаватель Центра изучения религии РГГУ. И мы обсуждаем синто, традиционную религию Японии. Мы уже успели поговорить и о духах, которые населяют землю, и о смерти, частично затронули похоронные обряды, и нам еще много всего предстоит обсудить. И вы пишете нам свои СМС с вопросами про взаимосвязь буддизма и синтоизма. Я думаю, мы еще расскажем позже, да, обязательно.
Да, безусловно.
Вот. Но вопрос интересный, пишет нам слушатель. Они верят в параллельный мир. Наш и иной мир пересекаются в неких точках? Соответственно, мне хотелось бы уточнить, насколько правильно называть это представление там о параллельном мире, но вот действительно пересечение этих мира духов и мира людей происходит постоянно. Я так понимаю, что нет вообще никакого разделения.
Абсолютно нет никакого разделения. Ну, да, действительно, вот сам термин «параллельный мир» в данном случае он правомерен. Абсолютно правомерен, потому что мы ведь воспринимаем мир трехмерным, да? А здесь, и это уже действительно философия больше современная, и ее как раз и придерживаются, да, последователи Синто, есть иное измерение, которое нам недоступно на визуальном уровне, но доступно на сенсорном уровне. Да, на уровне чувств, ощущений. Да. Вот этот мир действительно существует, он существует параллельно с нашим, он взаимодействует с нашим миром. Да. И вот мы говорили о участи души. Ведь душа, вот сам момент смерти, да, это загрязнение, это кэгары. Это очень-очень плохое состояние, поэтому даже несмотря на то, что душа ни в чем не виновата, она должна пройти период очищения от этой скверны. И делает она это в стране желтых источников, в царстве мертвых. Да, ей нужно пробыть там определенное время для того, чтобы очиститься от скверны.
А как повлияло такое представление о смерти на похоронные обряды?
Прежде всего, вот даже если мы вспомним древний период, место, где умирает человек, это было, конечно, еще очень-очень давно, да, живые просто покидали. Настолько оно бы считалось неприемлемым для дальнейшего здесь проживания. И, надо сказать, очень длительный период японцы по этой причине не имели даже столицы.
Потому
когда
что постоянно
умирал император, с этого места все уходили. Меняли новое место, и все начиналось заново, да, вот ставку императора, вот столичное такое вот место, и его каждый раз с новым императором возводили заново, а старое бросали, потому что вся местность, она считалась оскверненная вот этим вот актом смерти, да, само состояние перехода живого в неживое, да, воспринимается как нарушение гармонии, мировой гармонии. Да? Этого быть не должно. Ведь мы говорили, восприятие природы – это чувство восторга. С этого японцы начинали. И как обратная сторона этой медали – полное отторжение всего того, что является отвратительным, мерзким. Да? Красоте резко противопоставляется безобразие. Безобразие – это осквернение. Да? Вот человек, рожденный увечный, да, он вот по каким-то причинам непонятным вот, уже осквернен. Да? Физические увечья, рана, нанесение раны и получение раны в равной степени оскверняет конфликтующих. Да? Грязь физическая. Это ненормально. Вот надо сказать, чем отличаются японские боги от остальных. Они потрясающие чистюли. Они не выносят грязи. И вот японцы, да, не всегда они были такие процветающие, богатые, как сейчас, да. Вот, они были и бедными тоже. Но всегда, что отличало и поражало путешественников, это идеальная чистота. И в доме, и вокруг. И действительно, я вот по своему опыту могу сказать, что когда я приезжаю в Японию, ну, иногда по неделе просто не надо чистить обувь. Настолько чисто в городах, да, что в этом нет необходимости. Она чистая просто. Вот. И действительно, любая пыль, да, она воспринимается, любая грязь, она воспринимается очень-очень негативно в традиции синто. Поэтому чистота и похоронный обряд, соответственно, тоже. Но надо сказать, что синтоистский обряд похорон, он больше существует теоретически, потому что вот эту вот функцию, да, и вот из-за того, что такое отношение к смерти, как к скверне, да, буддизм взял как бы на себя пальму первенства в свое время, и поэтому в японской традиции похоронные обряды совершаются буддистами. По буддийским правилам они совершаются, да, потому что буддизм, так скажем, более толерантно относится к категории смерти, вот этого перехода из одного состояния в другое, да, там нету момента скверны, поэтому буддисты взяли на себя все то, что связано с похоронами и со смертью, но при этом обязательно, что выполняется, все, кто присутствует на похоронах и присутствуют на поминальной трапезе потом, да, когда возвращаются к себе домой, чтобы они эту скверну, они находились в оскверненном состоянии, да, вот чтобы они не смыли с себя эту скверну, да, хозяйка дома обязательно посыпает плечи каждого уходящего солью. Потому что соль — это как раз вот та субстанция, которая очищает от скверны, да, вот. Поэтому используется для этого соль.
Мы уже так долго ходим вокруг этой темы буддизма и синтоизма. Расскажите, пожалуйста, как пришел буддизм в Японию, как он повлиял на культуру Японии?
Буддизм, конечно, оказал колоссальное влияние на культуру Японии, стал ее очень важным составным элементом. Вот. А приходит он в VI веке. И его активное утверждение, это уже... 7, 8, 9, да, и дальше. Вот. Причем буддизм был выбран именно для того, чтобы объединить и консолидировать страну. Мы говорили о том, что синто как раз в силу того, что элита страны, каждый клан вел происхождение от соответствующего ками, да, и в этом отношении был самодостаточный, да, вот, конечно, нужна была альтернатива, духовная в том числе альтернатива, которая смогла бы все-таки консолидировать все земли вокруг императора, вокруг одного правителя. Вот здесь вот буддизм, да, вот, своей унификации, да, и своей концепции Чакравартина, да, благого правителя на страже закона и так далее, коими, конечно же, были японские императоры, как же без этого, да, вот, он помог консолидировать страну. Вот, и надо сказать, что самая главная функция буддийских монахов вот, на первом этапе заключалась в том, чтобы читать сутры, защищающие страну со всех четырех сторон света. Вот, и монастыри, и храмы строились с таким учетом, чтобы они создавали такой экран, духовный экран, который не позволит, так сказать, силам зла проникнуть на вот эту защищаемую территорию. И очень интересное, конечно, было отношение к буддийским монахам. Дело в том, что ками нужно кормить, ему нужно совершать подношение. А что это за подношение? Это саке и это рис. Да, любимая пища богов синтоистских, да, любимая пища ками. Но делать это можно только в состоянии ритуальной чистоты, абсолютной ритуальной чистоты. Да? И раньше, например, жрецы, они называются каннуси, каннуси переводится как «хозяин ками», «хозяин бога», вот так, дословно, да, они даже, вот скажем, в таких крупных храмах, как Исе, как храм Идзумо, они даже не покидали территории храма для того, чтобы...
Чтобы не осквернить себя.
Не потерять, не утратить чистоту. Да, совершенно верно. Вот, поэтому прежде всего к синтоистскому священнику относились как носителю чистоты, как находящемуся в состоянии чистоты, ритуальной чистоты. А как буддийский монах в данном случае? Что является критерием его чистоты? Здесь воздерживаться от всего оскверняющего, соответственно, да, находиться на территории храма. А что буддийский монах? В чем заключается его чистота? И вот тут интересный поворот происходит. Чистота его заключается в безукоризненном соблюдении винаи, то есть монашеского устава. Да? Я напомню, в буддийской традиции монах дает 250 обетов, монахиня дает 500 обетов. Да? Вот. Так вот, безукоризненное соблюдение устава монашеского и обеспечивает монаху состояние чистоты. Только в состоянии чистоты он может читать защитные сутры, и они будут эффективными. Вот. Поэтому на первом этапе вот, 5 школ, которые в Японии сложились в период Нара, еще это самый начальный период, да, особенно выделяла школа Рицу, потому что Рицу это была школа Винаи, которая выделяла особое значение соблюдению монашеских заповедей и уставу. Да. Вот здесь вот сам подход, он очень-очень своеобразный. Вот это вот сближало синто и буддизм. Но кроме того, мы помним о том, что буддизм, он ведь очень толерантно относился всегда к локальным верованиям, да, в отличие от христианства, ислама, которое всегда боролось.
Не терпит конкуренции.
Да, с язычеством, с многобожием здесь этого не происходило. Да? Здесь происходил совершенно иной процесс. А именно все локальные местные божества просто инкорпорировались в буддийский пантеон. Да? Объявлялись принявшими буддизм и совершенно спокойно, так сказать, уживались с новой традицией, которой буддизм на начальном этапе его распространения в разных странах являлся. Да? Вот. То же самое происходит и на японских островах. Первым ками, принявшим буддизм, считается божество Хатиман. Это божество оракул, имеющее очень важное значение, и это покровитель воинов. Потом и самураев. Но тогда еще не было, когда его культ сформировался, еще самурайского сословия не было. Ну, воинское, конечно, было. Да? Вот, то есть это такое очень влиятельное божество. Вот оно было объявлено бодхисаттвой. Вот, первым просветленным божеством, которое, в общем-то, отвечало за процветание буддийского учения в Японии. Да? Вот. А потом развивается очень интересная концепция, согласно которой синтоистские божества просто были объявлены превращенными телами Будд и Бодхисаттв. Есть такое понятие «три тела Будды», да, в буддийской доктрине. Вот Будда Шакьямуни, который проповедовал здесь на земле, он находился, применяя терминологию дальневосточного буддизма, в превращенном теле. Да, это нирманакая называется на санскрите. Да? Вот, то есть явленное тело, тело явленное. Да? Вот, в отличие от тела закона. Да, изначального, первичного его тела. Вот все синтоистские божества стали считаться вот такими вот явленными телами. Да? Кроме того, еще не забудем доктрину буддийскую о 6 видах живых существ. Да? В эти 6 видов входят и божества, коих много, поэтому никакого противоречия с буддизмом здесь как раз не было. Безусловно, была и конкуренция, конечно. Был период, когда были антибуддийские выступления, да, и жрецы синто, так сказать, тоже в этом определенную роль сыграли, но в конце концов эти две системы гармонично ужились друг с другом. И более того, вот образовалась такая вот система, она называется Рёбу Синто, да, которая предполагает синтез буддизма и синтоизма, да, совмещение этих двух религий. Был период попыток буддизации синтоизма, синтоистской обрядности и так далее, да, вот. Потом в XIX веке наоборот. Были попытки разъединить эти две традиции, искоренить наслоение буддийские в синтоистской обрядности, да, тоже не увенчались успехом большим. Вот, то есть вот такой вот симбиоз, надо сказать. Например, даже представим житейскую ситуацию. Надо строить монастырь или храм буддийский. Да? Обычно вот монастыри строятся в горах. На Дальнем Востоке, в Китае, эта традиция от Китая пошла, да, в горной местности обычно, да, вот, так вот, а каждая гора, мы знаем, имеет своего хозяина, Ками, надо разрешение спрашивать, да, и поэтому сначала у нас возникает обязательно синтоистское святилище, а потом на вершине горы уже возникает буддийский храм. То есть очень много мест, да, где синтоистское святилище соседствует, непосредственно соседствует с буддийским храмом. Да. Потом уже в дальнейшем и были эти попытки синтезировать, так сказать, оба учения. Были даже такие, что концепции обратные, скажем, тому, что камни являются превращенными телами, явленными телами Будды и Бодхисаттв. Наоборот, скажем, что Будды и Бодхисаттвы являются манифестациями японских камни. Даже такие течения были. Почему, понятно, что интересно, они возникали в рамках буддизма, буддийских школ.
Но большинство из того, что вы сегодня успели уже обсудить, относилось все-таки к такой высокой интеллектуальной традиции. А есть ли в синто, как во многих аврамических религиях, вот эта вот народная религиозность, какая-то отличная?
Я скажу, что это даже она доминирует.
В принципе, во многих.
Конечно, она доминирует, и она наиболее видна. Потому что, безусловно, человек, вот вся его жизнь, да, особенно земледелец, а мы не будем забывать, что японцы — это земледельческое общество, да, и возделывание земли, получение урожая и так далее, это занимало колоссальное значение, да, ведь вспашка поля, его засеивание и так далее, это же сакральное действие. Да, синто – общинная религия. Мы еще помним, да, в отличие от индивидуальных, здесь сакральная и профанная, вот эта черта между сакральным и профаном, она крайне размыта. И любое действие прозаическое с нашей точки зрения, так, например, приготовление пищи или засеивание поля, в этой системе общинной религии имеет сакральное значение. Да, это одновременно и бытовое действие, и даже, скажем, литургическое действие. Да?
То есть вся эта система поддерживается постоянными ритуалами, обрядами?
Конечно,
которые...
обязательно. Да? В большинстве сельских местностей Японии, да, вот существует такое поверье, что Ками, который отвечает за местность, да, патрон местности, на период, когда начинается засеивание рисового поля, да, покидает свое святилище и находится на поле, причем постоянно, не покидая его. Совершается соответствующий обряд, прежде чем начинаются полевые работы, устраиваются особые процессии с торжественным выносом паланкина, в который помещается предмет, в этот предмет воплощен Ками, да? Такой предмет называется синтай, то есть тело Бога, тело Ками. И этот паланкин, да, Микоси, приносится на поле, да, обходят с ним поле, да, вот, и считается, что в этот момент Ками остался на поле. Все, забирать его отсюда будут, когда приступят к уборке урожая. Да, то есть вот, пожалуйста, участие, да, вот такая обрядовая традиция, конечно. Очень много аграрных элементов, да, вот, особенно божества, которые покровительствуют перекресткам, дорогам и так далее. Все это можно увидеть. И даже вот, скажем, в обрядности, да, как правило, присутствуют элементы, касающиеся именно урожая. Урожая и всего земледельческого цикла. Да? Вот. Понятно. Даже включая элементы эротики, что характерно для аграрных культов всех народов, без исключения здесь тоже, все эти элементы присутствуют. Вот. Тем более, что не требуется больших усилий для человека вступить в контакт с божеством. Прийти поклониться, хлопнуть в ладоши, вот, попросить, поблагодарить и попросить, потом хлопнуть в ладоши в заключение и, оставив стоеновую монетку, которая кидается в ящик с треском, таким это всегда делается. Вот, наверное, это тоже немножко от буддизма, чтобы пробудить, привлечь внимание камня лишний раз. На этом все заканчивается. Больше 15 минут это не занимает.
У нас осталось, к сожалению, очень мало времени. Я хотела бы обратить ваш взор на 20 век и современную Японию, на этот сложный период, на 47-й год. Расскажите, пожалуйста, как развивалась синто и какую роль она играет сегодня в культуре Японии?
Если мы говорим о 20 веке, безусловно, в синто сыграл роль идеологического субстрата, на котором строилось современное японское государство. Надо сказать, что вот, начиная с эпохи Мэйдзи, а это 1868 год, Япония вступила в такую фазу развития, когда правящая элита оказалась, в общем-то, в положении достаточно затруднительном. С одной стороны, нужно было добиться модернизации страны, с другой стороны, не потерять свою идентичность, не потерять свою самобытность. Это сложнейшая задача, да? Не будем забывать, что Япония одна из немногих восточных стран, которая избежала колониальной судьбы. Да? И та, которая вырвалась на уровень развития передовых держав, сверхдержав. Япония должна была играть по этим правилам. А мы помним, особенно если начало 20 века, конец 19-го, все решало военные силы, безусловно. Да? Вот, Японию, страну нужно было внутренне консолидировать. И здесь на первый план вышла идея сакральности императора. Дело в том, что начиная уже практически с X века, императоры утратили реальную власть. Будучи сакральной фигурой, да, никто никогда не посягал на власть императора. Но это не значит, что он обладал реальной политической властью. Да? Вот японский император на протяжении многих столетий, да, он царствовал, но не правил.
Управляли страной...
Управляли высший страной клан? Регенты сначала, до появления сёгуната. Да? 12 век у нас с вами появляется институт сёгунов. Да? Они концентрируют в руках власть, это военные правители. Да? Вот. Официально император делегирует свою власть. Помните, мы говорили про Моноке, особую силу божественную, да? Ками делегирует человеку его способности и так далее. Вот тут то же самое происходит. Mm-hmm. Император делегирует управление страной сёгуну, да? Вот. И при этом ни у кого из сёгунов никогда даже в мысли не поворачивалось, так сказать, замахнуться на трон хризантемы. Это исключено. Правит Бог.
И мы возвращаемся в современность.
И вот в современность, да. И в результате, ведь как называлась японская революция Мэйдзи и Син, переводится это реставрация Мэйдзи, а Мэйдзи это имя императора. То есть реставрация еще возвращение императору и реальной власти. Да? Вот развивается целая система, появляется доктрина Кокутай, организм страны, очень интересно. Вот о ней можно говорить долго, но я просто суммирую. Суть заключается в том, что японцы — это божественная нация, императорская семья — это отец и мать этой божественной нации, и поэтому она является центром мира, угу. Вот, который несет в мире особую миссию. Да, а именно установление везде порядка, который существует в Японии. Вот. То, что, например, для того, чтобы тому же китайцу, соседу, чтобы быть добродетельным, ему надо изучать конфуцианские каноны, чтобы развить себе добродетель. Японцу даже этого и не надо, потому что это у него имманентно присутствует.
Ну, достаточно быть японцем.
Достаточно быть японцем.
Большое спасибо вам за интересный разговор. Я напомню нашим слушателям, что сегодня у меня в гостях был Борис Малышев, кандидат исторических наук, старший преподаватель Центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета. Спасибо.
Спасибо вам.